Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, советник директора Государственного Эрмитажа, деятель искусства, галерист Николай Владимирович Ильин. Мы говорим сегодня о его жизни, о его родителях, о папе Владимире Николаевиче Ильине, выдающемся русском богословии, философе. Но и о маме тоже надо поговорить, Вере Николаевне, тем более, что папу я вот не знал, естественно, по своей молодости, хотя и издавал некоторые его сочинения, и изучал его биографию. А с мамой твоей я был хорошо знаком, и мы с ней даже дружили. Она приезжала в гости ко мне в Москве, и на дачу в Петербурге приезжала в гости. Вот, она была удивительная женщина, и ведь она не только, по-моему, была жена Ильина, но и сама по себе была интересный мыслитель, да. Человек.
У нее характер такой специальный был. Она занималась тоже здоровьем, там она была вегетарианка, не ела ни мяса, ни рыбы. Я тоже, кстати, то 14 лет не ел. Пока бабушка мне не очень вкусный стейк тайно на кухне сажали, а тогда я начал мясо кушать. Но она обожала натуру, она все время писала дневники какие-то своим шрифтом, и все касалось работ моего отца. Да, она просто, это ее был жизненный путь. Не рабочий, чтобы деньги зарабатывать, а она все свободное время тратила на него. И это было интересно. Я ее очень любил, она очень нежная была. Ну, у нас маленькая квартира была, там и бабушка была, и отец, мать, сестра и так далее. И денег мало было, по-моему, потому что я помню, когда мне тоже, не знаю, сколько лет было, там 13-14, на Рождество, да, когда положено все подарки, ведь я должен был таскать мою маму из офиса, где она работала, в магазин, чтобы мне купили игрушку.
На православное Рождество, не католическое? Да. На православное?
Она... Да,
ну, вы праздновали 7 января, да?
Да, да. И, ну, у нас не было особенной елки, иногда была маленькая. Ну, она мне купила поезд, электрический поезд. Вот я был очень доволен.
Железную дорогу.
Ну, да, да.
Замечательно.
И бабушка мне сказки читала, когда я маленький был. Я помню «Дети капитана Гранта», там прекрасные дореволюционные издания с очень красивыми иллюстрациями. И я даже, когда на горшке сидел, когда совсем маленький был, она читала, я так и долго сидел на горшке, потому что мне так нравились эти сказки.
А еще ведь няня была, да?
А?
Няня еще была.
Да, но няня, она с нами не жила, потому что... Сестра мамы, это тётя наша, Женя Евгения Николаевна, она в отдельной квартире жила, и няня с ними тогда пошла, потому что у них тоже трое детей было, и все работали, она тоже русский преподавала, и была художница немножко. И, в общем, няня все время с ними были. Она никогда не научилась по-французски. Она...
Как знаешь, есть замечательная повесть у Ивана Шмелева «Няня из Москвы». Вот именно про няню, которая приехала со своей семьей, эмигрировавшей во Францию.
Ну, она из деревни какой-то была, ну, недалеко от Петербурга, не знаю где. А бабушка же уехала... В 25-м году я оставила обе дочки с няней, да, в Питере оставила. У них до революции был шикарный трехэтажный дом около Смольного с балконами и так далее. Все богатые были.
Ну, дед был купец первой гильдии.
Да. Но потом после революции...
Почетный гражданин, по-моему, даже.
Да, с большим трудом он стал почетным гражданином, потому что он был евреем, и это было не так просто и не положено. Но он боролся, он несколько раз отказывали, но в конце концов он добился.
Император подписал, Николай
да,
II.
Да, и это дает привилегии разные.
Да.
И, в общем, я свою маму, кстати, когда мы были в Петербурге, повел туда, в этот дом, да, и мы так звонили, нам открыли и позволили смотреть. Она нашла свою комнату и показала. Вот там был мой этот для кукол дом в этом углу.
Ага.
И уже было 8 с чем-то лет, в общем, это очень трогательно было.
Потрясающе. Но и, значит, бабушка... жильцы пустили, да? Все.
Да, да.
Угу.
Ну, она им объясняла, что она маленькая там жила.
Угу, угу.
И, в общем, это было достаточно интересно. Она любила приезжать в Россию, папа нет. И жена меня критиковала, потому что... тем больше она в России была, чем меньше она с внуками своими провела время и так далее. Но это не важно. Кстати, когда мне было 16 лет, моя сестра старшая говорит, ты знаешь, что мы евреи? Что? Я говорю, что это такое? Я помню, в Ветхом Завете есть какие-то евреи. Я и не имел понятия вообще, что это такое. Ну, слышал, но не знал. И... это, в общем, мало на меня влияло, но бабушка была чистая еврейка, и, значит, мама, ее муж тоже, и мать была еврейка. И эта тема была абсолютно табу. Мать ненавидела вообще это слово и не хотела этого упоминать. И мы все были русские православные, и, в общем...
но оккупацию пережить
да,
пришлось,
да,
со всеми как бы
ну, да, были,
страхами, угрозами гестапо.
Были проблемы гестапо там. Слушай, все даже в эмигрантской среде сдавали врагов, так сказать, да, евреев. И там целая легенда. К нам пришел какой-то полковник гестапо Мюллер, и мама его... какой-то пирог с миндалем делал, который он помнит с молодости, чего-то такое. И папу вызывали пару раз к гестапо. И еще один раз заставили его пойти в Берлин во время войны, кстати. Но не как пленный, он там работал в каком-то институте. И дальше писал, но хотел вернуться к семье, что удалось. А потом добрые люди его... доносили после войны власти, что он коллаборатор, или как их зовут, в общем. И был суд, и его оправдали, и он, никакой коллаборации не было вообще.
Ну, самое страшное, конечно, это то, что была угроза и жене. И...
ну да, так всю семью они их отправляли, ты знаешь, куда там.
Да, с Венцем.
Ну да. Ну, в общем, это мало меня изменило, кроме... низкой толерантности до дешевого антисемитизма, скажем так. Это нагло, я это не люблю.
Ну, это вообще не в природе русской культуры.
Ну, да. И я, ну, я занимался еврейской культурой тоже позже. Например, это, наверное, генетически, не знаю как. Например, был Анский, знаменитый ученый, который писал Дибук. Он отправился до революции... местечки и собирал сведения о еврейской культуре, песни там и вообще объекты всякие собирал тогда, и собрание должно было быть основа первого еврейского музея в России. Но потом было гражданская война, война вообще 14-го года, революция, и все это, конечно, не было, но остатки этой выставки до сих пор в музее этнографии в Петербурге. Mm-hmm. Я им устраивал выставки на Западе, и в Америке, и в Европе, и книжки выходили на эту тему. Mm-hmm. Я этому хочу просто сказать, что культура еврейского народа была богатая, и не изобразительное искусство, но, в общем, тексты было куча. Кстати, едешь газет там когда-то. Толерантность большая была. И все это изменилось. 50-е, ну, до смерти Сталина. Он не только врачи, он поэтов тоже. Там в 52-м году перед Маркиш еще 7 поэтов были застрелены, а Маркиш был очень такой яркий красавец, да, он в 20-м году написал очень жесткую поэму, которую зовут «Куча». Это погромы в 18-м году в Украине, когда красные гоняли белых, и красные, и белые не любили особенно евреев, и украинцы тоже помогали, в общем. И 100 тысяч погибли, в общем, там, погромах, и на эту тему куча. Это было переведено. Я нашел человека в Америке, который перевел на английский. Мы с сыном перед Маркиша делали мероприятие, там лекции, презентации этой книжки. Ну, это, так сказать, одна из веток, где я убирал свои, так сказать, ну, под вопросом темной зоны моей жизни.
Ну, кстати, внук Переца Маркиша, отец Макарий, православный монах, и он бывает гостем нашей радиостанции.
Да.
Он, да, служит в Иванове, в монастыре, после того, как он принял сан, приехал из Америки, обратился, да, стал православным иеромонахом. Так что вот такие интересные бывают пути.
Ну, да. Ну, а другая темная, ну, скажем, печальная часть после смерти всех там, и мамы, и папы, и бабушки. Я вообще, когда они все живы были, мало интересовался предками и так далее. Потом начал искать там, позвать какие-то люди в Петербурге, которые занимаются генеалогией, раскопали всякие биографические детали. И архив отца, вот это я сохранил после смерти мамы. Он был упакован, там, не знаю, 30-40 ящиков. И с помощью посла Авдеева через Имкопресс был передан в этот
Дом русского
зарубежья. Я очень доволен этим.
И сегодня он исследуется, и выходят книги. Вот недавно вышла очень интересная книга «Русская философия». То есть,
да,
это оригинальный такой курс, необычный оригинальный курс Владимира Николаевича Ильина. Так что это большое тебе спасибо, что ты сохранил архив отца и передал его в Россию. Теперь,
да,
возможность.
Но
есть
ты был первый, кстати, который занимался книжкой отца, где статьи его из этой старой русской журнала
«Возрождение». Да. Ну, еще в 97-м году вышла книга «Эссе о русской культуре», вот, которую подготовила,
да,
Вера Николаевна, там было мое предисловие.
Да-да-да.
Вот, так что это, наверное, если не первая книга Владимира Ильина,
да,
то...
Да, но ты там писал большую биографию.
Биографию, то
предисловие
одна из первых книг, которые выходили, действительно, которые сделали его имя в России не просто известным, а это один из ярчайших публицистов, философов вот этой эпохи русской эмиграции.
Мама изучала... Были другие архивы, кстати, например, Колумбийский университет. Там большой русский архив, да. И, ну, я там, когда был в Нью-Йорке, выяснял, да, я был там, Чеботарева, милая женщина, там работает. она тоже хотела получить архив, но в итогах выяснилось, что там большинство людей, которые в этом архиве работают, приезжают из России.
Конечно, конечно.
Так поэтому было бы логично сразу отдать в Россию.
Тем более, что примерно в это же время в Россию вернулся архив Ивана Ильина, ну, которого, да, я знаю, твой отец не любил, ну, они, да, отнюдь не были друзьями, но, тем не менее, как-то символично, что примерно в одно время, ну, да, два Ильиных вернулись в виде архива,
ну, да,
вернулись,
ну,
в Россию.
Почетный... любимый философ разных властей здесь, а мой отец меньше был такой видный, и его прахи не перешли из Франции сюда, они еще Сен-Жан-Вьев-де-Буа на русском кладбище.
Ну, я думаю, что это и не стоит делать как-то. У меня ощущение, что прах должен лежать там, где его положили.
Да, но Иван Ильина... Всё-таки...
Ну, там были свои проблемы с сохранностью, ну, да, несколько другие условия, вот оплаты в Швейцарии, там очень дорого стоят, да, места, да, на кладбище, некому было оплачивать, поэтому там были свои объективные, у него не было потомков, не было детей,
ну, да, да,
вот, и там свои объективные условия.
Ну, это хорошо.
Да. Но я хотел тебя еще расспросить о вот твоей современной деятельности как организатора выставок, как вообще вот человек, учившийся в Вальдорфской школе и из такой, в общем-то, бедной семьи эмигрантской. Как это произошло, что ты вышел на искусство, на произведение, ну, авангарда?
Я начал в Сорбонне учить математику после школы, и у меня была уже школьная подружка, кстати, моя будущая жена, в 10 лет я с ней познакомился, она на год старше, Криста ее зовут. И, в общем, потом она уехала, она в Африке была, ну, в общем, разделились там, но мы поддерживали контакт, и когда она училась в Париже, мы опять дружили вместе, и, в общем, были бойфренд и гёрлфренд, и, короче говоря, тоже она... была беременна с нашей будущей дочки, и тогда уже серьезная жизнь должна была начинаться, надо было работать, создать семью и так далее. И я переехал в Германию, и мать была довольна, и бабушка тоже. Она даже Кристи, ну, она немка, чистая немка. И это было очень прилично, солидно, да, вот так... чтобы я не терялся как-то, как молодой эмигрант. И я начал работать в турагентстве там, потом перешел в Луганзу, в коммерческую службу. Они искали людей, которые по-русски говорили, потому что открывали полеты в Россию и в и другие страны. И 3 года там, и в 71-м я перешел в отдел пиар, общественные связи. И там очень долго работал, потом в Швейцарии возглавлял пиар Луганзы, и потом вернулся во Франкфурт, где центр был Луганзы, и президент Луганзы был очень такой продвинутый человек. Он сказал: «Ильин, создавайте программу спонсорства культуры». И мы спрашивали, чего делать там. И решили, что надо без языка, потому что мы на международной площадке. Значит, выбрали изобразительное искусство и музыку.
Цитата. Владимир Николаевич Ильин. «Метафизика и феноменология красоты с ее антитезами». Полноте прекрасного будет соответствовать мистически святость, что в области архитектуры будет соответствовать храму, в области изобразительных искусств – иконе, а в области музыки – ладовому знаменному распеву.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – советник директора Государственного Эрмитажа, галерист, деятель искусства Николай Владимирович Ильин. Мы говорим сегодня о его семье, о его отце, философе и богословии Владимире Николаевиче Ильине, и говорим о его жизни, в которой вот деятельность в сфере искусства, живописи занимает очень важное место, и причем это не просто личные, скажем так, интересы Ника Ильина, но это приносит и, что называется, большую пользу русской культуре. Я знаю, что ты сотрудничаешь и по возвращению каких-то произведений искусства, которые были либо увезены, либо украдены в российских музеях.
Ну да, но я не искусствовед, но возглавлял отдел пиар и спонсорство Луфганзы. У нас был приличный бюджет, и когда ты спонсор, все тебя обожают, директора музея, только мечтают, чтобы ты им помогал, деньги давал. Я оплачивал выставки и так далее. Таким образом, я познакомился с миром искусства изнутри, так сказать. И одна из первых выставок, которые мы спонсировали, я, кстати, ее придумал, ее звали «Великая утопия». Мы начали в 89 году, это еще при советских времен, собрать самую крупную выставку русского авангарда на Западе вообще за все времена. Там были кураторы из Германии, Америки и России, естественно, целая бригада, да, и вышел каталог, который есть на английском, на русском и так далее. И выставка была во Франкфурте, и в Амстердаме, и в Штедлике, и в Гугенхайме. Это был большой успех. Ну, и потом несколько других русских выставок мы спонсировали. Амазонки авангарда, например, шесть женщин русского авангарда. Выставка, которая и в Нью-Йорке, и в Бильбао, и в Венеции, и даже в Лондонской академии художеств была. И в Германии тоже, в Берлине. И еще Шагал, ну и так далее, и так далее. Кандинского мы спонсировали в Музее современного искусства МОМА в Нью-Йорке. Выставку. Когда ты спонсируешь выставки, надо иметь в виду, что не просто давать деньги на билет или груз там, или кураторы, а надо маркетинг делать, надо рекламу делать для выставки, чтобы народ узнал про нее. Пиар плюс платная реклама. Я помню, Кандинский мы одну страницу в «Нью-Йорк Таймс» купили, ну, в смысле, заказали. Ну, не там, где культура, а в бизнес-части, потому что наши клиенты, луфганзы, конечно, летали там бизнесмены. И там было изображение цветное Кандинского, и внизу какая выставка, где и так далее, и что наш логотип соединяем там культуру. И это удовольствие стоило там 50 тысяч долларов за одну страницу тогда.
Ну, не так уж и много. Но сегодня Кандинский действительно художник, через которого репрезентирует себя Россия. Открытие, ну, да, Олимпийских игр в Сочи, где Кандинский был одной из таких составных. А вот сейчас, я знаю, композиция номер 7 из Третьяковской галереи прибыла в кафедральный собор Кёнигсберга, Калининграда, да, там, где похоронен Кант. И целая программа, выставка одной картины, концерты, да, да, вокруг вот этой одной картины Кандинского.
Ну, в Эрмитаже тоже.
Ну-ка, отношение к авангарду неоднозначно. Вот, кто-то считает, что это внешнее, чуждое русской культуре явление, а кто-то, напротив, доказывает, что это имеет глубокий религиозный смысл и религиозные корни, уходящие вглубь.
Насчет религиозного я сомневаюсь, но это было движение, кстати, которое до революции началось уже в 2010 году, да, или в 2013, например, была опера «Победа на солнце», где Малевич и
Матюшин
и крюченых тех сидел, Матюшин музыку.
Ну, ты говорил мне, что музей Матюшина создали чуть ли не при монастыре в Голубтвине.
Нет, это не музей, это там главный эксперт Матюшина, это Алла Васильевна Повелихина из Петербурга. Она при монастыре живет и влияла на то, чтобы около монастыря, не внутри монастыря, а рядом создали музей органической культуры в Коломне. И это очень интересная ветка. И авангард потом был задействован во время революции, как пропагандистские, так сказать, были поезда с декорацией авангардной и так далее.
Но органическая культура – это не только Матюшин. Нет. Кандинский говорил об органике, да. Крестьянские избы, например, да, в ступенях. Да. То есть там это поиск каких-то
Эндер, Гуро, там
целостных смыслов каких-то. Да. То есть тут религиозный посыл явно есть.
Они смотрят холистик, не знаю, как по-русски.
Целостность, да. Да, холизм, да.
На явление культуры и музыки, и натуры. И это очень интересно, и становится все важнее и важнее. Недавно я, полтора года назад, мне удалось создать английский newsletter, который зовут Russian Art Focus. Это с помощью владельца Art Newspaper и одного предпринимателя здесь, который бюджет дали. И это касается современного искусства в России, ну, на английском языке. Раз в месяц выходит бесплатно. Там уже несколько тысяч абонентов и так далее. Сейчас конкурс будет насчет лучшей статьи по-английски о современном русском искусстве. И не только русском, иногда республики дальние там... Кавказские и другие.
Я знаю, что и президент России был на открытии твоих выставок.
Нет, так это было, он два раза был. Он был в 2000 году, где были русские амазонки, и тогда он совсем новый президент был, да, только что выбран. Это было в сентябре, потому что это было ежегоднее собрание ООН. Так он и так был в Нью-Йорке, и, ну, мы договорились там с Кремлем, чтобы он пришел, открыл. И второй раз, 5 лет позже, да, была большая выставка «Россия», гигантская, это от 13 века до современного. Он тоже пришел.
В Гугенхайме тоже, да?
Да, тоже в Гугенхайме, это был большой успех. И, ну, интересовался особенно реалистическим искусством, соцреализм.
Ну, пора делать новую выставку.
И иконах.
Да.
Ему понравилось. А современное меньше, ну, что делать? Вот так. Ну, для пиара это полезная штука, потому что весь полк корреспондентов, конечно, его сопровождает.
Вообще хорошо, когда президент интересуется искусством, музыкой. Хорошо работает и на имидж страны.
Он, кстати, тоже согласился дать покровительство на текущую выставку, которая только что открылась в Берлине, она должна была здесь открываться, которая зовут Diversity United, которая собирает 90 живых художников из 35 европейских стран. Это искусство последних 40 лет. Это очень интересно. Там специальная инсталляция, она сейчас в Берлине. Президент Германии тоже попечитель, и француз тоже, Макрон. Она должна в конце в Париже быть. И это большой успех. И посмотрим. Я надеюсь, что она будет возможна в Москве. Там было сложно.
Как бы хотелось, чтобы искусство людей объединяло, а не разъединяло. Потому что есть очень много факторов в нашей жизни, разъединяющих нас. Ну, прежде всего, вот эта пандемия сейчас, которая отменяет выставки, мешает нам свободно коммуницировать. И вот я очень рад, что у тебя есть возможность приезжать в Россию, потому что не всякому иностранцу это сегодня возможно. И я очень рад, что вот то, что произошло после октябрьского мятежа, когда русская эмиграция принесла русское искусство в Европу, когда русские художники, тот же Ланской, Стелецкий, открывали Европе русскую культуру, смыслы, в том числе и связанные с русской иконой, с православием. И сегодня ты, как русский человек, продолжаешь это дело, да, соединяя Восток и Запад, вот, представляя русскую культуру на Западе, западную культуру, возможно, в России. Вот, это, мне кажется, очень логичным и правильным, и как бы продолжающим вот ту линию, которую проводил твой отец, твои родители.
Мне повезло, что Ельцин сделал умный закон, который установил, что потомки первой эмиграции имеют право на русский паспорт. Я долго этим не пользуюсь, но когда-нибудь сделаю, и поэтому у меня русский паспорт, и поэтому я смог путешествовать вот сюда, иначе иностранцев пока еще не пускают из-за этой проклятой короны. А с русским можно.
Ну, будем надеяться, что это когда-нибудь закончится, и не только Ник Ильин, но и его выставки, которые он организует, тоже приедут в Москву, мы сможем прийти, увидеть вот эту удивительную выставку современного искусства, 90 картин, да, которые сейчас находятся в Берлине.
90 художников.
90 художников, вот. Да, ну, а я очень благодарен тебе за этот разговор, за возможность вспомнить и Владимира Николаевича Ильина, которого мы не раз вспоминали здесь в наших программах на радио «Вера», и Веру Николаевну Ильину, которая была замечательной женщиной и супругой, сделавшей очень много для публикации работ твоего отца. И я надеюсь, не последний раз, я знаю, что ты сейчас отправляешься дальше, в Петербург, то есть большая программа пребывания в России. Ну, спасибо, и я поздравляю нас и наших слушателей с тем, что у нас сегодня вечером была такая уникальная возможность пообщаться с Ником Ильиным.
Ну, я очень рад. Спасибо тебе.
До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.